та канчана гаурангі раде гриндаванє шварі гриша пану суте деві прана мамі харі приє апта канчана
Мы продолжим тему. Острая тема, здесь противопоставление, есть позитив, есть негатив, есть истина, есть ложь, есть иллюзия реальность, есть любовь, есть вожделение, есть правдивость, есть наглость. Как сориентироваться? Есть жадность, есть щедрость. Это наша тема. Акцент мы делаем на главных вещах. Потому что, если говорить о величии человека, он получает настроение с детства от родителей на великие дела. В этом суть воспитания. Всегда указывать на великих людей, на великие примеры, на великие дела и поступки, как в сказках есть герои. В жизни есть космонавты, не знаю, какие-то герои труда, герои войны. Это всегда представляет новому поколению лучше. Не худшее, не иллюзию, а самое лучшее, и настраивает его на великие дела. И величие заключается всего в трех вещах. Особенно для мужчин это касается. Это мужская сторона жизни, героизм, достижения какие-то, отвага, смелость, решимость, щедрость. Три качества можно отметить здесь. Целеустремленность, понимание цели, бесстрашие и щедрость. Мы сегодня говорим больше о щедрости и жадности. Потому что жадность не сочетается с величием человека. Великий человек не может быть по определению жадным или трусом, или не понимать, зачем он живет, цель и смысл жизни. То есть великий человек знает, зачем он живет. Он способен преодолевать трудности бесстрашно это на пути. И он щедр на этом пути. Иначе он будет безнравственным демоном по головам к цели. Нет, он должен идти нравственным путем, щедрым путем. И что же может нам мешать щедрости? В сердце мы имеем это качество. Оно каким-то непостижимым образом хранится у нас внутри, как некое сокровенное желание, ожидание других и также от себя. Внутри мы такие где-то. Но у нас есть препятствия к ко всему хорошему. Например, страх. Ну, или страх быть в нищете. Страх бедности очень сильный. Это заставляет меня быть прижимистым, жадным немножко. Сам по себе я не жадный человек, понимаете, но я боюсь потерять богатство. Вот страх мешает мне. Кстати, страх – это серьезная проблема современного времени. Все больше и больше мы получаем какие-то психические срывы в средствах массовой информации, вот гнетущая атмосфера в мире, в политике, там Украина, то Ирак, то Вьетнам, то еще что-то, то Америка, то Россия. Всегда есть какое-то напряжение, то войны, горячие, холодные, то ссоры, то перемирие, то развод, то что-то еще, потрясение на каждом шагу. Мы либо видим, либо слышим, то рак у кого-то, как грипп, он уже гуляет, знаете, мы все в стрессовом состоянии находимся, страха. А требуется бесстрашие. То есть человек не может быть щедрым по-настоящему, если он не свободен от страха. Страх заставляет быть его иногда жадным или гордым, делать вид, что он гордый, делать вид, что у него тоже есть сила постоять за себя. Страх. Как один человек с телевидения в Москве, там есть общество вегетарианцев. Я не знал об этом, но вот в прошлый приезд в Москве я узнал, что есть организованное, официально существующее общество вегетарианцев. И там ведущий какого-то канала телевидения, он представлял эту программу и брал у меня интервью, поскольку я тоже вегетарианец. Он решил эту тему со мной развить на экране телевизора. И его волновал один вопрос, как вегетарианца. И он ко мне обращался как вегетарианец, к вегетарианцу. Я говорю, согласен, о чем вы говорите, что человек, вегетарианец, он характер меняет. Он становится мягче, добрее, он не агрессивный столь, как человек, который поедает мясо. А вот у меня только одно сомнение и страх есть, как у вегетарианца. Сможем ли мы постоять за себя в окружении агрессоров? Если мы вегетарианцы, если мы такие вот мирные, жующие траву, вегетарианцы, то есть же хищники плотоядные, мы вообще выживем в этом мире? Страх, страх, страх. То есть вещь-то хорошая, но у меня есть сомнения, ведь я живу с волками, жить по волчьи выть, как говорится. Я не знаю, может быть, мне как все, быть мясоедом, чтобы постоять за себя из страха. Разум, я понимаю, что это лучше и чище, но страх говорит, нет, нет, не спеши. Не так-то это выгодно в этом мире. Быть добрым, быть щедрым, быть справедливым, быть мягким, быть смиренным. Обманут тебя. Всех святых всегда обманывают. Всех простаков всегда обманывают. А? Это был сложный вопрос. Мне нужно было дать ответ. Мне быстро крутились в голове всякие фрагменты того, что я когда-то слышал, знал, имел опыта. Я был абсолютно убежден, что вегетарианец имеет какую-то особую силу. Но как рассказать об этом? Что есть какая-то другая сила, понимаете? Вместо агрессии, побеждающая даже агрессию. И на ум пришел пример коровы. Корова-вегетарианка, согласны все? Стопроцентная. Ну, говорят, что не стопроцентная, потому что когда она щиплет траву, каких-то насекомых все-таки она случайно поглощает. Но вы не видели, чтобы корова агрессивно щипала траву? Ну, там увидела насекомых, кузнечиков, и бросилась на него. Нет, 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 она по невинности такая. Мы тоже иногда, вот, хотя не курим, не пьем, иногда проходим, а там дым коромыслом, и закурили как будто, вы понимаете. Ну, так же корова вегетарианка, то есть мясоедка, так сказать, по стечению обстоятельств. И я спросил, вот смотрите, корова, она вегетарианка, она мирное животное. Она выживет среди хищников? Нет, среди хищников корова не выживет. Если она попадет в стаю тигров или львов, или волков, ей конец, все, конец. С точки зрения эволюции корова не выживет. Тогда мой вопрос заключается в том, а как корова до сих пор выжила? Вегетарианка же вроде бы. Мирная, у нее нет каких-то колков, когтей, агрессии. Но она выжила до сих пор, хотя и хищники существуют параллельно. Значит, она находится под защитой человека, высшей превосходящей силы. Вот что такое добродетель. Если мы в невежестве, прибежище мы принимаем у чувственных наслаждений. Если в страсти, прибежище принимаем у сильных мира сего. А если в благости, мы принимаем прибежище у Бога, находимся под его защитой. Как говорится, волос головы не упадет. Это называется бесстрашие. То есть вера, связь с Богом означает бесстрашие. Собственно, главный вопрос в этом заключается. Из страха мы делаем много глупостей, много несовершенных вещей. И сами прекрасно понимаем, но страх, страх, страх жить. Жить хорошо, жить правильно, потому что мир разный. Страх означает отсутствие йоги, связи. Страх означает оторванность, отчужденность. Мы живем среди чужих людей, поэтому мы не знаем. Страшно. Мы не уверены, помогут мне эти люди. Нужен ли этим людям? Нет. Нет, страшно жить в обществе людей, где все отчуждены друг от друга. Нужно каждый сам за себя. Нужно постоять за себя. Нужно заботиться самому о себе, о своей семье. Но вот посмотрите внимательно, как живет ребенок. Он не боится, что у него не будет пищи завтра или послезавтра, или кончатся деньги. Он не боится, что у него не будет одежды, не будет дома. Почему? Для него пища не отлична от любви матери. Мама – это пища, прежде всего. Вкусная, поданная вовремя пища всегда, желанная пища – это мама. Мама – это мое здоровье и тело, моя чистота, моя гигиена, моя хорошая одежда, мои вовремя подъемы и укладывания спать – это тоже мама. Он даже не разделяет эти вещи. Пищу, поддержание тела – это все мама. Мама, если что, мама кричит. Хочу есть. Мама, сменяй одежду. Мама, помой меня. Мама, сделай это. Для него все это мама. Мама – это мое умонастроение. Что это такое? Она всегда знает, как, чтобы мне было хорошо. Она со мной играет, она улыбается, она поддерживает всегда мое хорошее, счастливое настроение. Она дает мне ум. Мама – это мой ум. Мама – мое поведение. Я правильно должен действовать, потому что она меня воспитывает, говорит, что хорошо, что плохо, объясняет, она ведет меня по жизни. Это мое поведение. И мама – мое счастье. Видите, как? Он не разделяет эти вещи. А представьте, если человек разделяет эти вещи – нет мамы. А? Будет ли пища завтра? Я должен сам заботиться об этом. Будет ли кровь, одежда красивая? Я должен сам заботиться об этом. Все, разорванность. Нет связи. Страх возникает. Это написано, я говорю сейчас научным языком. В Ведах это описывается как пища это. Анна Майя. Энергия пищи. Анна это пища, Майя это энергия. Здоровье это прана Майя. Ум – это мана-майя или гьяна-майя, другая сторона жизни, более высокая. Вигьяна-майя – наша деятельность, и ананда-майя – это наше счастье, смысл жизни. Если мы не связаны этим счастьем, любовью к матери, любовью к Богу, все остальные вещи будут нас беспокоить. Где пища, где одежда, где мое настроение, как сохранить позитивный ум, как научиться прощать? Не знаю, не могу, не понимаю. И когда ребенок принимает эту любовь, для него это естественно. Для чего? Он должен отдать, он сделает то же самое. Для кого-то он должен стать мамой или папой. Любовь проявляется через то, что мы пищу друг другу даем, заботимся о физическом благополучии, заботимся о нашем правильном настроении, о наших поступках. Любовь к себе проявляется точно так же. Не позволяйте себе дурных поступков. Не позволяйте себе дурных мыслей. Иначе где же ваша любовь? Я даже сам с собой разорван. Я в двойственно захожусь. Во мне всегда находится несколько личностей, которые конфликтуют между собой. Мир в душе называется. То есть, если человек не станет таким мамой и папой, значит, он до сих пор жадный до чувственных наслаждений. Это жадность называется. Я не хочу для кого-то вот обеспечивать пищу, заботить свое благополучие постоянно, днем и ночью не спать, служить кому-то. Если нет любви, нет. Жадность. Теперь я хочу это делать только для себя. Я был добрым, знаете, был. Хватит. Я это уже все делал. И где благодарность? Вот. Мы отказались от этого, видите, когда-то. Вот в чем проблема. Приходит момент, и мы можем отказаться от хороших вещей, потому что они невыгодны. В какой-то момент времени невыгодны. Итак, ребенка учат быть щедрым при помощи любви. Да, он говорит, вот хочу ту игрушку, но подожди, это тебе не прилично, чужая игрушка, как тебе не стыдно, говорят. Тебе это должно быть совестно. И что же делает мать? Покупает ему точно такую же игрушку, чтобы у тебя была такая же игрушка. По-другому исполняет твое желание. То есть ты должен получить это от матери, а не каким-то другим путем. Как любовь к матери, как любовь должен получить от кого-то. А не просто захватить самому желанное. Это называется жадность, захватить самому желанное. И наблюдать, когда это плохо лежит. Когда же появится возможность схватить вот это желанное? А Веда говорит, все приходит само по себе, через развитие любви. Щедрость – это проявление любви или сострадания. Если мы пойдем этим путем, это другой выбор. На самом деле, ведические писания говорят, что нищета, бедность – страшное явление, конечно. Не пожелаешь никому. Но они приходят в результате жадности. Это результат развития жадности. Хотите узнать, как? Я сейчас покажу на доске. Прям схема будет. Это схема, так или иначе, но она поможет нам понять принцип развития. Например, мы говорим нищий, бедный. Нищий человек. Кто даст определение нищего? Кто такой нищий? Что, он неудачник? Почему он такой? Почему он не может заработать деньги? Возможно, он болен. Что еще? Ленив. Что еще? Нет знаний. Вот, пожалуй, это хорошо, это вы говорите. Знаний нет у него. А почему нет знаний? Что мешает ему получить? Вот бывает, человек учится в школе, потом еще в институте, а знаний так и нет. Вот в жизни он не богатеет, не успешен. Почему? Разум слабый. Вчера мы смотрели на дерево, ствол дерева. Это наше вот существование, вот видимое существование. Посмотрите, я стою, я держу равновесие. При помощи чего? Разум. Что позволяет мне не падать? А? Я вот знаю, что если я сейчас наклонюсь, я упаду. Я должен знать, если совершаю что-то дурное, я упаду. Разум. Разум останавливает меня от падения. Я вот немножко отклоняюсь, еще могу держаться, видите? Потом мне уже труднее держаться. А пьяный человек, у него слабый разум, расстроена эта функция. И он вот так всю жизнь живет, пьяный человек, опьяненный желаниями, жадностью. Он по жизни как пьяный, неуравновешенный. Он то одно скажет, то другое, то обещает, не сделает. Он непостоянный, нестабильный. Вы не можете с ним строить отношения. И вот нищий человек, у которого расстроен, разрушен разум. Если у человека цельный разум, он может добиться любой цели в жизни. Любого предназначения. Собственно говоря, предназначение определяется по разуму человека, по типу разума. Есть разум независимый, есть разум более зависимый, есть разум полностью зависимый. И цель ведического знания – создать независимый, самостоятельный разум человека. Например, есть дисциплина, а есть самодисциплина. Что лучше? Для разумных – самодисциплина, для неразумных – дисциплина. Есть контроль, есть самоконтроль. Это синонимы, то же самое. Для неразумных контроль, для разумных самоконтроль. Чему учатся из Священного Писания? Самоконтроль. Иди и больше не греши, не делай этого. И щедрость – это тоже самоконтроль, но позитивно. Вы не просто не жадны, вы еще и делаете что-то хорошее при этом. Это сверх того. Даже если вы жадный и просто согласно правилу и предписанию делаете пожертвования, вас уже будут уважать. Не так ли? Это называется контроль чувств. Контроль своих плохих качеств. Вы их держите при себе, а делаете правильные вещи, согласно правильным предписаниям священных книг. И вы поступаете правильно, даже если есть недостатки. Так вот, нищий человек, он не имеет достаточно разума, чтобы даже применить знания. Если вы дадите большие деньги человеку со слабым разумом, он испугается за большой сумме. Он начнет ее прятать. И думать, насколько хватит, если каждый день я буду тратить по столько-то долларов. Насколько хватит, он будет рассчитывать. Он не знает, как обращаться с деньгами. Если вы дадите человеку разумному какую-то сумму, он сделает предприимчивость какую-то, знаете, какое-то дело, он разовьет целый бизнес, он может благо, огромное благо принести. На самом деле мы с вами одинаково богаты с точки зрения ресурсов. А с позиции разума по-разному богаты. Есть притча такая. Иисус рассказывал. Как отец дал по одному динарию каждому своему сыну. Три динария каждому сыну. Один сын взял динарий, обрадовался и пошел и прокутил его. Ну, отец же мне подарил. Я совершеннолетний, вот он получил динарий, я пошел, там его проел, пропил, прогулял, наслаждался. Другой подумал, отец же очень добр, он столько воспитывал меня, столько потратил у меня денег и средств, и силы, и любви. Он заработал на этот динарий еще один динарий, один прогулял, один отцу вернул, чтобы отец ничего не потерял. Он оказался щедрее. А третий сын подумал, отец всю свою жизнь посвятил воспитанию мне. Жертвовал своей жизнью ради меня. Он все дал мне, еще динарий, как напутствие в жизни. Большие деньги. Он заработал еще один динарий, и два динария вернул отцу. Вопрос. Кому отец доверит наследство из этих троих? Ну, ведь ответ все знают. Все знают. А что, он думаете, он может разделить наследство между троими? Может. А может на всех это распределить? Может. Верховный отец может. То есть мы с вами одинаково богатые. У нас у всех есть динарий свой в жизни. Никто не ущемлен. Но как мы с ним, как мы используем, это уже вопрос личный, выбора. Об этом мы и говорим. Знание помогает сделать правильный выбор. Хорошо, пусть я жадный, но у меня есть знание. И я руководствуюсь не жадностью, а знанием. И я получаю правильный результат. Видите? Если даже не совершенно, у меня есть недостатки, но я руководствуюсь знанием, у меня всегда хороший результат успеха в жизни. Итак, нищий человек, он не может не падать. Как я однажды нищему человеку, мы подали деньги когда-то. Он эти деньги сразу взял, пошел и пропил. И валялся на этом месте, мертвецки пьяный, полдня потом. И потом я узнал от моих друзей, что нищим нельзя давать деньги. Это не возвысит их. Это и поможет им падать, наоборот. То есть щедрость должна появляться по-другому, проявляться по отношению к ним. Итак, нищий. И скажите, пожалуйста, вот разум. Потеря разума. Кстати, есть богатые нищие. У них много денег, они сторожат их. Не тратят. Это тоже сознание нищего. Разум. А что нужно, чтобы потерять разум? Так, к нищете приводит разрушенный разум, слабый разум. А что приводит к разрушению разума? Вы должны знать ответ, вы прошли уже много семинаров. Так, привязанности, что еще? Более точно. Вожделение, зависимость. Говоря прямо, это грех, греховная деятельность. Грех – это плохо. И вот когда человек не различает, что такое плохо, хорошо, означает слабый разум. Мы знаем, что это плохо, но делаем. Почему? Слабый разум. Не можем принять решение, оставить это. Яркий пример. Некоторые люди говорят, не могу бросить курить. Вот уже прослушал много знаний, знаю, что нужно отказаться от этой привычки. А вот не получается, возвращаюсь снова и снова. Почему? Разум слабеет, человек не может победить привычку. То есть грех и разум очень связаны вместе. Греховная деятельность означает, что мы уже не различаем, что хорошо, что плохо. Я помню, когда одна знакомая девушка еще закурила когда-то, отец ее был сильно расстроен. Но она сказала ему, а что, от этого хуже стало? Он говорит, нет. Ну и все, она успокоилась, все успокоились. Это нормально, это не хорошо, не плохо, это нормально. Я хуже не становлюсь. То есть человек перестает тонко различать. Это грех. А что нужно, чтобы прийти к греху? Ведь нужна же тоже какая-то энергия. Не так просто совершить грех. Согласны? Ведь есть совесть, есть общественное мнение. А? Желание, конечно, должно быть. Грех всегда желанный. Соблазны есть, да, также. Но почему кто-то выдерживает соблазн, а кто-то нет? Перед тем, как человек совершит грех, он должен потерять что? Стыд. И тебе не стыдно? Нет, не стыдно. Это уже моя привычка, это уже нормально для меня. Сначала теряется стыд, потом совершается грех. Грех ослабляет разум и так далее. А что нужно, чтобы потерять стыд? Отказаться нужно от добродетели. Доброты. От доброты. Я больше не хочу жить ради других. Я хочу жить ради себя. Все, я научен. хватит с меня. Я отказываюсь от этого пути. Я отказываюсь от добродетелей. Как мы сказали, она невыгодна. Это трудно. Гораздо легче будет жить просто для себя и спокойно. Я отказываюсь от доброты. А что нужно, чтобы отказаться от доброты? Чтобы отказаться от доброты, нужно выбрать жадность. Жадность исходит, как мы говорим, сосед есть зависть у него, и есть ложь, два соседа. Жадность – это выбор. Я отказываюсь из-за жадности, поскольку есть природная жадность к чувственным наслаждениям, естественно, существует. Я могу сделать такой выбор. Вот в этом заключается риск. Жадность приводит к потере добродетели, заботе о других, потом потере стыда. Я так живу, у всех на глазах, забочусь только о себе, я эгоист. Затем эти эгоистические силы толкают меня к совершению греха, принимать чувственное наслаждение, потому что я имею право, это моя жизнь, никто мне не вмешивается туда, это эгоистическая позиция. В конце концов, слабеет разум, и я теряю все. Теряю отношения, теряю все. Вот посмотрите, нищий вмещает в себя, смотрите, сколько много недостатков. Мы сейчас не говорим о хитросплетениях кармы, потому что есть люди нищие, потому что они больные, там есть разные ситуации. Мы сейчас говорим просто вот эта схема, которая работает, как это связано. То есть нищий, у него есть столько недостатков, столько пороков. Это, посмотрите, склонность всех детей быть жадными, жить для себя. У них нет стыда. Они склонны к самым плохим, отвратительным поступкам. У них не развит разум. Нищий, по сути дела, это неразвитый человек. Он остался на уровне ребенка. Он не научен отдавать, заботиться о ком-то, быть родителем, брать ответственность какую-то. Видите, он либо потерял это таким образом. И единственное, есть у него преимущество у нищего человека. Кто знает в чем? В чем его достоинство? Почему не вызывают сострадания? Ну, нет привязанности, да, но главное его качество, которое вот покоряет, в чем заключается? Его смирение. Смирение. То есть, он смиренный, он ему не с чем себя отождествлять. Смирение, это и есть его богатство. Или он просит, смиренно просит, он никого не ругает, не проклинает, если ему что-то не дают. Он даже благословляет вас все равно. Он настолько смиренный, что подкупает этим. Он попрошайка. И это смирение развивается благодаря именно потерям, сильным потрясениям в жизни. Это некое, скорее даже, подавление личности, нежеланное, вызванное страданиями сильными. А что говорят священные книги? Развивайте смирение сознательно. Станьте смиренными, как нищие. Имея высокий разум, ни с чем себя не отождествляйте. Ни с богатством, ни с деньгами, ни с собственностью. Ни с возможностью власти. Вот этот принцип неотождествления, это смирение позитивное. К этому приводит щедрость. Вы не возгордитесь слишком сильно своим богатством, если заботитесь о нищих людях, допустим. Да? Потому что вы так поддерживаете их смирение. Отвечаете на их смирение. Не на их жадность отвечаете. Не на их недостатки. А вы видите в них что-то хорошее. Как удивительно. Это же хорошая способность. Видеть в плохом хорошее. Но нищему человеку вы не можете дать большие деньги, потому что он не способен с ними правильно вести себя. Ему нужно дать разум. Вот об этом нужно подумать. Какое же настоящее богатство мы оставим своим детям, чтобы они не остались детьми вот такими на всю жизнь, которые нужно опекать. Они зависимый разум имеют. Самостоятельный разум означает разум, связанный с Богом. Буддхи-йога это называется. Разум, при помощи разума, связанный с Богом. Мы с вами связаны с Богом сейчас каждую секунду, но по-разному. Чувства, связанные с Богом. Скажите, откуда эти чувства? Как мы чувствуем? Форму, зрение, вкус, касание, слышим. Мертвая материя не имеет этого. Откуда это все? Откуда эти чувства, эта способность? Они божественны. Этому нет объяснения. Ученые не могут объяснить этот феномен. Как мы чувствуем именно? Почему фотоэлемент, созданный на предприятии, вот в метро вы заходите, это фотоэлемент работает, реагирует и вас не пускает аппарат, автомат. Он видит вас? Нет, он не видит. Там нет сознания. То есть способность чувствовать – это тоже связь с Богом. Как говорится, лучи солнца. Лучи же без солнца не бывают. Также мы говорим, сознание Бога. Без Бога сознания не бывает. Если сознание есть в чувствах, это уже божественное явление. Есть связь с Богом через ум. Мы можем что-то понимать при помощи ума, даже не опираясь на опыт. Домысливать, строить что-то логически – это тоже божественная функция. Мы ей пользуемся каждый день. И при этом не можем понять более сложные вещи, которые над умом находятся. Есть более высокие силы еще. И вот над умом разум. И есть такая пословица. Разум – это Бог. Потому что при помощи разума вы принимаете абсолютно верное решение. Есть такие тренинги, знаете, современные. Вы воображаете что-то, планируете что-то, проецируете на будущее. И таким образом должны получить это. Просто потому, что вы это хотите и проецируете. Не совсем так. Планирование должно быть основано на интеллекте, на разуме. Не просто на наших чувственных желаниях и фантазиях. Например, если мы запланируем построить дом на песке, он разрушится. Нужны точные знания. Чтобы планы осуществились и работали, нужны точные интеллектуальные познания. Например, если вы хотите построить мост, вы должны знать быть инженером, профессионалом. Должны знать науку сопротивления материалов, сопромат. И тогда вы можете построить мост, он работает. Но если построите мост не из того материала, ваши планы разрушатся. И теперь смотрите. Иногда наша жизнь терпит крах, неудачу. Почему? Мы опираемся на этих людей, а люди меня подводят постоянно. Да? В семье, может быть, развод. Человек подвел меня. Или я подвел кого-то. Не тот материал оказался. Но это же я выбирал. А как я выбирал? При помощи чувств выбирал. И моих фантазий, влюбленности. А разум не применил, я забыл об этом. А потом время прошло, чувства успокоились, фантазии все развеялись. Оказывается, я мост построил из пластилина. Человек не твердый оказался. Развалилось все в моей жизни. То есть я могу планировать свое будущее, опираясь на Будхи, разум. И разум приходит тогда, когда мы слушаем и повторяем. То есть учимся и обучаем других. Ну, вот этот процесс, что мы используем на фестивалях, то, что используется в школах, в институтах, одинаковый процесс. С Шраваном Киртаном. Шраваном Киртаном, санскрит. Это элементы разума. Слушание, повторение. Слушание, как приходит понимание, повторение. В этом заключается высшая благотворительность. Слушать истину и распространять истину. Щедро. Знанием делиться, прежде всего. Обычно мы понимаем щедрость, как делиться деньгами, собственностью. Нет, нет, нет. Это несколько условные вещи. Это тоже может быть элемент щедрости. Но главный момент к знанию. Нищему не нужно просто давать деньги, нужно привести его к знанию, как вы сказали. Отсутствие разума. Нужно развить разум. И есть специальные практики, которые развивают этот разум. Есть даже в йоге есть такое упражнение, как быть нежадным. Хотите знать? Кто-то может показать? Покажи это. Знаешь это упражнение? Нет? Вот так нужно выгибать ладонь, верно? Жадность даже так брать. А в йоге вы делаете вот так, вот на полу. И вот так вот вы такой асане сидите. И постепенно жадность уйдет. Я так делаю каждое утро. Пока результат слабый, но я пытаюсь. Я себя чувствую хорошо, когда делюсь знаниями. Иногда делюсь деньгами также, если нужна кому-то помощь, ко мне обращаюсь, делюсь деньгами. Никогда взаймы не даю. Потому что человек может не отдать, допустим. И он в долгу будет. Я не хочу. Но бескорыстно помочь мы всегда рады. Что мы можем, мы всегда делаем, помогаем друг другу. Это нормальный человеческий принцип. Итак, высшая благотворительная деятельность – это приобретать знания, распространять знания. Это выведет как бы культуру людей на уровень благосостояния, щедрости. Как говорят эксперты, что в мире на самом деле проблема голода не существует. Проблема политики не существует. Проблемы жадности существуют. и вожделение существует, что очень похоже. Если нет жадности, нет больше плохой экономики. Если нет вожделения, нет больше вражды в этом мире. Как сказал один святой, а почему мы имеем разные мнения, почему разногласия, если Бог и истина одна? Если все стремятся к одной цели, почему так? Почему так? Жадность. Мне хочется провозгласить именно себя. Эгоизм. Жадность – это эгоизм. Хочется провозгласить свою точку зрения. Скажем, религии не согласны друг с другом. Подчеркну только свою позицию, точку зрения. Вот это причина. А цель всех религий, всего знания одна – обрести любовь к Богу. И наоборот, если мы развиваем щедрость, здесь будет щедрость, развивается доброта, появляется развлечение греха и добродетели, стыд, отказываемся от греха, обретаем разум и все остальное. Один человек был бедным и страдал сильно. И он однажды сказал своей жене, больше не могу так терпеть такую жизнь, меня никто не уважает, потому что я нищий, я хочу разбогатеть. Он сказал, ну разве у нас нет, ничего не хватает, у нас же есть на кусок хлеба, у нас есть жилье, на стол успокаивайте, оставайся, зачем ты собираешься уезжать куда-то, зарабатывать деньги? Он говорит, нет, я был у астролога, и астролог мне сказал, что если тебе не везет в этом месте, то поезжай в другое место зарабатывать. Я решил поехать в другое место. Если даже меняя место, ты не можешь разбогатеть, тогда смени близких, говорит астролог. Ну вот я пока сменю место. Может быть, разбогатею, может, не повезет. Жена успокоится, пусть лучше сменит место, чем близких. Он поехал далеко в другую деревню, стал зарабатывать. В течение года он работал усерднее, на самом деле дело пошло. Стал накапливать деньги, заработал 5 золотых монет, целое состояние. Подумал, ну вот, наконец-то разбогател. Он спрятал деньги сюда в кошелек, на шею, и пошел домой через глухой лес. Там в лесу застал его ночь, залез на дерево, уселся в дупло, спрятался и, держась за кошелек, стал дремать, отдыхать. И тут вдруг он услышал 2 голоса. «Эй, карта! Зачем ты дал такие деньги этому человеку? Ему по судьбе это не положено». «А я откуда знаю? Карма». Он заработал, работал и получил плод. А будет ли наслаждаться этим плодом, этими деньгами? От тебя зависит карма, судьба. Я не знаю. Карта – это исполнитель. Вы делаете, вы должны получить плод. А карма – это судьба. Будете ли вы счастливы или нет, это от кармы зависит. Человек вздрогнул, проснулся, схватился за кошелек, пусто. Боже мой, какое несчастье. Целый год труда. 5 золотых монет. Я уже разбогател и потерял все. Несчастье какое. Нет, подумал. Я продолжил, снова вернулся в деревню, еще работал 3 года, я заработал 10 золотых монет. А, все. Превзойду свою судьбу. Снова положил в кошелек, пошел через тот же лес домой, залез на то же дерево ночью в дупло, схватил своими руками и дремал. И снова слышал 2 голоса. Карта. Ну зачем даешь такие деньги этому человеку? Ему по судьбе не положено. А я здесь ни при чем, он заработал, получил, будет ли наслаждаться, от тебя карма зависит. И оп, проснулся, хватит, пусто. Боже мой, все, конец. Все, я не согласен так жить. Все, тогда я отказываюсь от этой жизни. Взял веревочку, петлю, уже приготовился. И тут появился человечек в пространстве, болтая ножками, ручками. Что собираешься делать? На чем там думаешь? О, я хочу быть богатым, но, понимаешь, судьба против меня. Я не согласен с такой судьбой, я умру. Я не буду жить ни в нищете. Не, постой, постой, постой. Я тебе дам один совет. Последуешь, разбогатеешь. Какой совет? Вот тебе 2 адреса. Пойдешь в ту деревню по этим адресам. И примешь образ жизни одного из этих людей. И станешь богатым, обещаю. Исчез. И бумажка с адресами упала. Человек взял бумажку с адресом и пошел туда. Пошел в первый дом и постучал. Там был недовольный голос. Кого-то мне легкая принесла, ходят тут всякие, уже поздно. Что нужно вообще? Да я тут просто путешествую, я странствую, вот мне нужен ночлег какой-то, примите меня на ночь. Нет, в дом не пущу, вот тут можешь во дворе расположиться, но на пищу не рассчитывай, белья не дам, но утро убирайся. Он переночевал, подумал, нет, такой образ жизни принимать нельзя. Пошел по другому адресу, и его приняли как представителя Бога. Незваный гость, представитель Бога называется. Начните с этого. Мы пища, и одежда тебе новая, омовение сделай, пожалуйста. Вот ты наш дорогой гость. Сразу подружились, узнали друг друга многое, обогатились, обменялись, даже про телевизор забыли, про интернет забыли. Так интересно было. Общение. Подумал, я приму образ жизни вот этого человека. Он подумал, вот это хорошо. У него разум появился. И он принял образ жизни этого человека и разбогател. Все просто. Мы вчера говорили об этом. Так, что когда семейный человек хочет поесть, он сначала зовет гостей в дом перед обедом. Щедрость. Говорит, если кто-то голоден, заходи и поешь. И только после этого, когда накормлены голодные какие-то люди, человек садится есть. Возможно, это не в нашей современной традиции, мы не можем выйти на улицу громко говорить об этом, но принцип очень хороший. Регулярно приглашайте гостей в свой дом и тратьте на них свои деньги, определенное количество денег, в форме пищи, хорошего приема. Это называется щедрость, взаимоотношения. Жадность означает, что взаимоотношения только с самим собой. Только со своими желаниями. Щедрость означает, открывается мир. Жадность сковывает, щедрость раскрывает. Мы же хотим раскрыть свои способности, таланты, использовать свои деньги по назначению, не просто их спрятать и добиться чего-то. Ну вот, интересная вещь. Даже когда у человека есть большие деньги, он не знает, как с ними жить. Один человек пришел ко мне поговорить насчет своего друга. Говорит, у меня друг очень богатый. Но он страдает сильно, нужен совет. Насколько богатый ваш друг? Да очень богатый. Нельзя говорить сумму, потому что все равно не поверите. Ну, в общем, такая сумма. Все обеспечены, его родственники уже несколько поколений. И что же он так страдает? Он не знает, как увеличить свое богатство, он сказал. А зачем увеличить богатство, если деньги уже есть? Теперь живите, все полноценным образом. Говорит, нет, нет, вы не понимаете. Его смысл жизни был, чтобы увеличивать богатство. И теперь, когда он достиг такого уровня, он не знает, как дальше его увеличивать. И поэтому страдает. Я усомнился в его страданиях и спросил, а что так серьезно страдает? Ну, почки отказывают. И тут я начал понимать, дело не в деньгах здесь, а в смысле жизни. Если даже есть деньги, нет смысла жизни, вы не сможете жить счастливо. Вот, вот, вот. Его смысл жизни был исчерпан, но он достиг этого богатства. А дальше он не знал, что делать. Он просто по привычке хотел дальше увеличивать. И у него стали отказывать почки на этой почве. И тут я вспомнил историю царя Сардонапала из Турции, средневековые времена. Мне кажется, это был 16 век, возможно, или 15, или 17 век. Царь Сардонапал имел царство, гарем, богатство, все желания его исполнялись, шах. Но он не знал, зачем все это. И знаете, что он сделал? Это потрясло всю Европу. У Делакруа есть целая картина, которую он написал на этот сюжет. Смерть Сардонапала. Поскольку не мог найти ответа, зачем все эти богатства, зачем все эти наслаждения, какой смысл и цель жизни, он сжег себя вместе со всем гаремом. Называется «Смерть Сардонапала». Сардонапал хладнокровно расстался с жизнью вместе со всем своим гаремом. Мир делится на две категории людей в этом смысле слова. Одни люди стремятся к успеху в этой жизни, к материальному успеху. А другие достигли материального успеха, не знают, как жить дальше. Видите? И те, и другие не понимают друг друга. Я помню, как Битлз говорили об этом. Мы молодые люди. Представьте, нас никто не понимает, потому что мы богатые, мы успешные, мы прославленные. Но мы не знаем, зачем все это. Дело дошло до наркотиков. Нас, говорит, никто не может понять, что нам не хватает. А мы не понимаем, зачем все это нужно. Что делать дальше с этим? Вот что человеку важно. В чем же смысл жизни? Потому что все начинается. Щедрость связана со смыслом жизни. Смысл жизни именно в том, чтобы раздавать любовь. Любовь – смысл жизни. Мы приводим эту историю, хорошая история, из Боснии. Я слышал, что это реальная история, когда жили два брата в соседних домах. Один был женат с большой семьей, другой был холост. У них было одно пшеничное поле, они высаживали пшеницу, делили урожай пополам, и так они жили. Такой бизнес у них был. И вот этот брат, который женатый, Он плохо спал. Большая семья. Потому что думал, вот этот мой брат-то не женатый, а у меня большая семья. А урожай делим 50% на 50% пополам. Нехорошо. Потому что, посмотрите, обо мне дети на старости лет позаботятся. А у него уже никого нет. Я говорю, бери больше, чем 50%. Оставь себе на старость, накопи. Потому что ты один. Кто тебе позаботится, если у тебя не будет денег? Но не берет же. Отдает мне 50%. Поэтому он ночью плохо спит, и ночью спускается в свой амбар, берет мешок зерна, и тайком к брату в амбар подсыпает. И засыпает спокойно. А тот, который не женатый, тоже плохо спит. И думает, ну 50 на 50, ну как же так? У него большая семья, детей кормить нужно. Говорю, бери больше, мне-то зачем? Я один. Не берет. Он тоже плохо спит, спускается в свой подвал, берет из амбара мешок и тайком к брату подсыпает. И тоже спит спокойно. И так они это практиковали много лет. Как вы понимаете, количество зерна не увеличилось, не уменьшалось, а любовь росла. Количество ресурсов земли не меняется. А вот любовь может измениться, может уйти, может прийти. Как? Неправильно обращаются с собственностью из-за жадности. Щедрость и жадность не отрегулированы. И история такова, что они ночью где-то столкнулись нос к носу с мешками за спиной. А ты что? Да, что-то не спится, гуляю, я тоже. И так все выяснилось. И люди настолько это оценили, настолько это им понравилось, что они храм построили в том месте. Говорят, вот так нужно, вот так нужно помнить. И вот эти отношения. Вот для чего нужна наша собственность. Из-за жадности, какое бы мы общество ни построили, мы не можем распределить собственность. Это самая главная проблема. Как будто мы живем в разводе все. Развод означает, что мы не знаем теперь, как поделить собственность. Начинаются такие ужасные отношения. И вот весь мир сейчас похож на разведенных людей, которые делят эту собственность друг с другом. Коммунисты не могли поделить, капиталисты не могут поделить, и те не могут поделить, и те хотят вообще весь мир захватить, чтобы ничего не делить, империю установить. Главная проблема, чтобы сделать собственностью. Но веды говорят, не в этом дело, не собственность виновата, жадность. Поэтому нужно практиковать, культивировать щедрость. Это предписано человеку. А потом это становится нашей природой. Что это такое? Счастье. Сначала щедрость, вы что-то отдаете и думаете, немного ли я дал вообще. А потом вам хочется отдавать. Вы чувствуете, что в этом жизнь. Я помню одного своего друга в 90-х годах. Он был монахом, жил в храме. И он очень проникся этой щедростью, идеей служения и освященной пищей. Вот это сильно он проникся тогда. И он решил помогать людям. В 90-е годы Россия, знаете, что такое была перестройка, были очень сложные времена, люди были раздражены, не понимали, что ждет в будущем. Все вокруг непонятно развалилось ли во что превращалась Россия, новая Россия какая-то появлялась, там были крутые, какие-то бандиты появились кругом. А он со своей щедростью, что он делал? Он выпекал хворост, знаете, хворост, такие звертушки, да, в глубоком масле делается. Целый таз хвороста выпечет, вкусно, он хороший был повар, и идет на трамвайную остановку в своих одеждах монашеских. С этим тазом в трамвай заходит утром. Все на работу, то есть там толпятся, все злые, там деньги не дают, представьте, работать надо, и вот такая атмосфера. Он говорит, угощайтесь, и светится, и улыбается. Весь трамвай как от него шарахнется? Что за сумасшедший здесь такой вообще? А что у тебя там? Ты там, зачем ты все делаешь? Ну, от души просто хочу угостить. С утра пораньше угощение, и там вообще люди были злые, недовольны. Чуть не выгнали его из трамвая с этим тазом вообще, не выбросили оттуда. И какой-то там человек, знаете, вот просто с похмелья, что ли. Ну, какой он плохо был. Он взял эту хворостину, говорит, а ты сам сначала попробуй. Ну, недоверие. Он говорит, да вот, пожалуйста, взял, съел одну. И если люди стали есть, кто-то там поел, другие отказались. Ну, раздраженные были люди. И он так делал каждый день, через несколько месяцев. Через месяц трамвай никуда не идет. Подожди, не закрывай дверь, он еще не пришел с тазом. Мы ждем его. Да, 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 да. Он уже бежит, подожди секунду, он уже вот, давай иди сюда, поехали. И он им там в трамвае едет все эти остановки, пока до работы провожает, им рассказывает, там Бхагавата Пурану, Бхагавадгиту, там хворост раздает. Они уже братья и сестры все. Все его знали по имени, он знал друг друга тоже всех. Я говорю, погоди, ну ты же монах, откуда ты деньги берешь? Каждый день хворост, дорогое удовольствие, столько масла, столько муки, сахар нужен. Он говорит, я не знаю, я вот сейчас, говорит, хворост раздаю, они в этот таз потом деньги сами бросают, я их потом считаю, говорит, как раз хватает на следующую порцию. Вы не поверите, но у нас было кафе в Санкт-Петербурге в 90-х годах, которое работало не за деньги, а за пожертвования. Вот сколько хотите, столько и давайте. Люди сначала тоже не знали, оставаться или уходить из этого кафе. Ценников нет. А сколько стоит? Цены нет. Можете есть бесплатно, можете что-то оставить. Мы процветали. В 90-х годах мы процветали. Кафе наше процветало просто. Просто изобилие всего было. Более того, люди приходили в это кафе и говорили, а можно мы пойдем посуду помоем, посудомойку? Вы встречали такое кафе, нет? Вам хотелось в каком-то кафе пойти в посудомойку мыть посуду? А другие говорят, а можно здесь мы полы сейчас подотрем? А вообще можно с вами там на кухне помочь что-то сделать? Я поражался этому. Ну, в каком кафе это можно было увидеть? То есть атмосфера совершенно была иная. И приходила одна женщина уже в годах. И знаете, она сердцем приняла священную пищу. Я ей даже ничего не рассказывал об этом. Было видно, что она чуть ли не плачет, ест эту пищу. Она приходит каждый день, садилась в угол спиной к залу, лицом в угол, одинокая какая-то несчастная женщина. И ела этот просад молча и с трясущимися плечами. Иногда что-то платила, иногда нет, мы вообще не говорили ничего. Через месяц она позвала, говорит, кто тут старший? Меня вытолкали. Ну, если нет денег, старшего тоже нет, знаете же, да? Тут другим уже образом организуется, контролируется. Вот мы такие были в начале тогда. В то время перестроечно это было нормально, уместно. Сейчас труднее уже этот принцип использовать, когда все в деньгах, в копейку, вот на счету. Но тоже можно. И она говорит, я хочу вам пожертвовать свою квартиру. Я говорю, мы таких пожертвований не принимаем. Где вы будете жить вообще, как что это означает, и что я буду делать с вашей квартирой? Я испугался, я же нищий. Но мне квартиру, зачем мне квартира? У нас тут миссия, мы тут вот готовим священную пищу, кормим людей, вегетарианство. И я говорю, садитесь, пожалуйста, объясните, зачем вы хотите отдать свою квартиру? Что с вами? Я вижу, что она какая-то, вот что-то глубоко переживает. Она говорит, вы знаете, я расскажу. У меня, говорит, никого больше нет, я одна осталась. Давно уже. И у меня была соседка в коммунальной квартире. Таких же лет, как и я. Она недавно умерла. А умерла, значит, такая же одинокая. И я, говорит, однажды возвращаюсь домой после ее смерти. Захожу в свой двор колоть. А дворник меня не пускает. Говорит, подождите. Мы тут сейчас выбрасываем некоторые вещи из окон. Постойте здесь. Опасно. Минутку просто. Обычно так. Их не спускают по этажам. А просто сбрасывают старую какую-то мебель. Выпускают квартиры. Это была комната ее соседки. Ее мебель. На мои глаза, говорит, упал комод. Все развалилось, рассыпалось. Письма, фотографии, вся жизнь этой женщины, моей подруги, соседки. Вот тут она ребенок, тут она школьница, тут она невеста. Вся жизнь по двору. И люди, дворники с сапогами просто ходят, метлой сюда сваливают. Мусорный ящик все это убирают, как хлам. Ничего не осталось. Я, говорит, не хочу так умереть. Я хочу, чтобы люди помнили меня. Я хочу что-то хорошее сделать в жизни. Я уже, говорит, одна. Я, говорит, понимаю, почему я одна. Что я жила для себя. И осталась одна, никому не нужна. Теперь я хочу что-то хорошее. Заберите мою квартиру, пожалуйста. Ну, я так не взял квартиру. Я не знал, что с этим делать тогда. Я бы сейчас, может быть, и взял что-то. Но для какой-то миссии, может быть. Но, в конце концов, нужно было позаботиться тогда бы о ней, чтобы она где-то жила. Ну, тогда я был не готов. Но я эту историю глубоко запомнил. Женщина поняла, что нельзя жить вот так для себя. Просто удовлетворяя свои желания и думать только о своей маленькой семье, живя в большой семье Бога, забыть об этой ценности, об этих больших отношениях, большом счастье, преступно. Для человеческой жизни человек погружается просто в небытие. Никому не нужный. Хуже всего быть никому не нужным. Самое большое наказание, говорится. Поэтому, несомненно, это не просто у нас какие-то нравоучения или наставления, это наука жизни. Щедрость, да. Каждое живое существо, оно что-то дает, обязательно что-то дает. Как мы вчера видели, пример дерева. Дерево столько всего дает. И тень, и листву, и плоды. И древесину, если вы даже срубите, не будет протестовать. У дерева можно учиться такой щедрости. Как один отшельник ушел в лес медитировать, совершать аскезы, постился там. Долгое-долгое время занимался медитацией, в конце концов так ослаб, что почувствовал, что уже скоро может умереть, нужна какая-то пища. ослабленный, едва держащийся на ногах этот аскет пошел искать какие-то фрукты на деревьях. А там царский сад неподалеку был, с манговыми деревьями большими, с фруктами. Он ничего не понял, просто взял камень, увидел манго и запустил в дерево. И 3 манго упало на землю. Но там внутри сада сидел царь со свитой на поляне. Обсуждал какие-то государственные дела. И камень, пролетев сквозь крону дерева, попал точно в челму царя. Бам! Стража мгновенно встала за оружие, покушение, разбросались по саду. Нашли этого отшельника под руки. Волокут, вот он. Покушался на вашу жизнь, ваше величество. Ну, говорите, что с ним делать? Можно казнить на месте. Нет, погоди, я вижу, ты непростой человек, ты кто? Ну, я аскет-отшельник, я не покушался на жизнь, я прошу прощения. Я просто должен был как-то выжить. Взял камень, запустил в дерево манго, вот в это, и 3 фрукта съел, вот 3 косточки отчитываюсь. Вот все, что я сделал. Но остальное я не знаю, как получилось, простите меня. Он лжет. Как может подданный не знать, что это сад царя? Как может подданный увидеть дерево манго и не увидеть царя под ним? Он лжет. Это было покушение. Нет, нет, давайте еще раз, сказал царь. Значит, ты аскет-отшельник. Ты хотел есть. И ты взял камень, бросил в дерево. И дерево тебе дало 3 манго. Так? Так. Вот слушайте мой приказ. Дайте ему в моем царстве дом, деньги на проживание, имущество, которое нужно необходимо на первое время, и пусть женится в моем царстве и живет. Ваше Величество, вас хотят убить, а вы награждаете? Что это за приказ? Объясните. Но если дерево, когда на него бросили камень, дало 3 фрукта, я царь, я могу дать больше. Знаете, в чем проблема? Не потому, что мы жадные или щедрые. Нет, мы не постоянные. Давайте договоримся так. Если вы жадные, будьте уж до конца жадными, хорошо? Но если уж вы щедрые, будьте щедрыми, как дождь, который проливается даже над океаном, говорится. Если мы делаем выбор, то уж следуйте этому правилу предписанию. Как один садху спасал скорпиона из лужи. Вы помните эту историю? Скорпион тонет, садху сострадательный. Он его достает из лужи. А он его кусает же. Другой рукой. Еще укус. О, Боже мой, что с ним делать-то вообще? А тут проходит прохожий, говорит, что ж ты делаешь? Зачем? У тебя разум есть, ты же садху. Это же тварь не понимает твоей добродетели. Он будет тебя просто кусать в ответ. Оставь его. Нет, сказал. Если даже такая тварь так твердо исполняет свои обязанности, я садху должен исполнять свои обязанности так же твердо, как эта тварь. Важно не просто найти в себе эту щедрость, а идти этим путем постоянно, каждый день. Почему мы говорим о медитации с утра? Каждое утро нужно настраиваться, потому что ночь – это время жадности. Ночь – это время чувственных наслаждений. Это наши сны, это наши отношения, наша память чувственных наслаждений. Она активна ночью. И ночь, и сон – это уже осквернение. Утром необходимо очищение, как после сна нужно омовение, также нужно омывать ум, снова настроиться на щедрость, на любовь, на служение. Каждое утро предписано человеку, иначе придет забвение постепенно. Если мы утро просыпаем, для себя это используем, мы уже развиваем жадность тонкую. Уже это происходит. Это называется самскара, тонкая жадность. Она еще не проявлена, но уже есть впечатление, уже семя посажено. Что? Утро нельзя просыпать. Утро для медитации. Нужно отдать свой ум Богу. Свои желания связать с Богом. Ишавасидам сарвам – это мантра от жадности. И от зависти. А каждое утро можете просыпаться и сразу... И шавайся, и дам сарвам, сразу вспомните. Все принадлежит тебе, Богу, не мне. Ничто не мое, ни рмама, ничто не мое. Ничего мне здесь нет. Все твое. Вот это хорошее начало. И, конечно же, это предварительная тема, щедрость, к теме любви к Богу. Это предварительные вещи, вспомогательные вещи. На самом деле, вы можете сразу все отдавать Богу. И увидите, что это также распространится на всех других. Например, вы сразу пищу должны положить в желудок, верно же? А энергия распространится и на все другие части тела. Автоматически. Вот это чудо. Вот это очень интересный, уникальный опыт. То есть щедрость по отношению к Богу постоянная, а по отношению к человеку непостоянная. Стоит не обидеться на него, я уже не щедрый. А на Бога обидеться трудно. Он абсолютен. Он абсолютно непогрешимый, неуязвимый. Если вы изучаете его природу, вы не можете обидеться на него. Он всегда чист. А чью-то? Он всегда уникален и неизменно добр ко всем. Не только ко мне, а абсолютно ко всем. Он учит такой большой любви. Равно относиться ко всему живому. Это божественное видение, трансцендентный взгляд на вещи. Но в нашем случае, поскольку есть человеческие чувства, нам трудно это, потому что есть обиды, есть неприязни, есть ссоры. От чего ссоры происходят? В основном неправильно поделенная собственность, в деньгах ошибки какие-то. И уже может дружба разрушиться. Как же так, если мы совершаем такие ошибки волей-неволей, осознанно-неосознанно, как же поддерживать хорошие отношения? У нас же недоверие будет развиваться. Да, вот поэтому нужно служить Богу. Если вы видите, что человек каждый служит Богу, вы принимаете его чистым и совершенным. Даже если он в чем-то ошибается. Вы доверяете ему. Потому что в конце концов, помните этот фильм про Деточкина? «Берегись автомобиля». У вас хорошее чувство к нему осталось. А ведь он же вор. Да, но он совершал очистительный процесс. Он пожертвовал эти деньги детям. Ага. Конечно, говорит, он виноват, но он не виноват. Одновременно виноват и не виноват. Вот так нужно жить. Мы все виноваты, потому что мы родились уже и жадные, с недостатками, все, но мы служим Богу, поэтому мы не виноваты. Мы жадные для Бога, понимаете? Это уже не жадность, это уже совсем другое качество. Если вы жадны для себя, это плохое качество. Но когда вы жадны для Бога, это уже другое качество. Если вы жадны, скажем, для своей нации, вы герой нации. Если вы жадны для семьи, вы хороший семьянин. Если вы жадны только для себя, вы жмот. Никому это не нравится. Это самое суженное, жадность, самое плохое качество. И чем шире оно расширяется по отношению к Богу, вы уже великая, чистая личность. Никто вас не винит в жадности, если вы служите Богу. Также и вожделение, если вы так хотите сильно Бога в своем сердце, вы уже чистое сердце имеете. Никто вас не упрекнет, что вы несовершенны. То есть людей совершенных нет. Но те, кто связаны с Богом, они выглядят совершенными. Они становятся, как железо. Оно не огонь. Но если погрузить в огонь, оно приведет качество огня, а действует как огонь. Видите? Это железо, это не огонь. Но поскольку оно общается с огнем, оно действует как огонь. Так же и мы с вами. В служении Богу мы становимся божественными. Как только мы забываем про эти утренние медитации, про эту духовную практику, мы снова становимся железом, снова возвращаются наши природные врожденные качества. Биологические. И жадность, и зависть, и похоть, все, что есть у детей, мы снова превращаемся в неразумных детей. Поэтому нам нужно постоянно поддерживать свое сознание. Поддерживается духовное сознание, божественное сознание. И щедрость, это, конечно, как вы понимаете, это тоже практика. Как вы думаете, щедрым нужно быть каждый день или иногда? Или выходные брать какие-то? Выходные нужно брать. Щедрость, вы действуете спонтанно, согласно месту, времени, обстоятельствам. Вы всегда готовы к этому. То есть настройка. Вот когда вы выйдете на улицу, сразу глазами щедрости посмотрите. Так, что тут у нас? Глазами щедрости. Потом переключите глазами жадности, посмотрите. Так, что там глазами жадности? Вот мир такой глазами жадности, тук, глазами щедрости он совсем другой. О-о-о. А если равно ко всем посмотреть, чик-чик-чик, еще на два уровня посмотреть, вообще это же царство Бога вообще, мы живем-то. Все хорошо на самом деле. Просто нужно изменить сознание. И вот эта практика щедрости, она и меняет сознание. Самое главное, благотворительность. Получаете знания трансцендентные, распространяете знания. Это фестиваль, чтобы мы получали знания, а затем мы их должны где-то распространять, эти знания. И вы увидите, как жизнь начнет трансформироваться до глубины души. Счастье – это реальная энергия, это реальность. Страдание – это иллюзия. Мы избавимся от иллюзий в этом процессе. Спасибо большое. На этом мы закончим. У нас есть время на вопросы? Сколько минут? Полчаса. Полчаса на вопросы. Пожалуйста, настраиваемся на вопросы. Можно записки или устно, микрофон. Как удобно.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да. Вопрос такой. Вы сказали, что показатель разума — это когда человек способен самодисциплине, самоконтролю, да? Вот, и...
Еще раз повторите, тут какое-то эхо.
Вы говорили, что если человек способен самодисциплине, самоконтролю, он, ну, это показатель разумности. Я считаю себя разумным человеком. Ну, так, относительно времени, места, обстоятельств. Вот. Но может ли быть показателем того, что я теряю свой разум временами, да, когда в моей жизни появляются люди, которые хотят меня проконтролировать, посоветовать, ну, вот, навязчивые такие?
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
Спасибо.
Есть три типа разума. Мы все с вами здесь достаточно разумные люди, чтобы получать знания. Никто здесь не отказывается от знания, это разум. Неразумный отказывается от знания. Но есть три типа разума. Первый и высший тип разума — человек получает опыт жизни на слух. То есть совсем не обязательно становиться негодяем, чтобы понять, что это плохо. Это разум. Совсем не обязательно садиться в тюрьму, чтобы понять, что это плохо, что воровать нельзя. Вы просто слушаете закон и на слух получаете опыт. Вот это делать нельзя, и я этого не делаю, потому что я это услышал. Вот есть такое наказание, такие последствия, вы понимаете, что последствия важнее поступка, значит, вы этого не делаете, потому что не было плохих последствий. Второй тип разума ниже. Он согласен с этим, но у него есть сила желания. И он думает, а если никто не увидит, нет свидетелей, можно же сделать это? Ну, если избежать наказания. Он пытается избежать наказания, делать дурные поступки, но когда его наказывают, опыт получает наказание, он соглашается и понимает, все, понял, нужно прекратить, завязал. Все, все понятно. И третий тип разума – это рецидив. Он слышит, делает, получает наказание, ничего не понимает, снова делает, получает наказание, и так проживает всю свою жизнь. Три типа разума. В данном случае мы с вами, как правило, принадлежим к людям второго типа. Третий тип редко встречается. Это очень великие люди, кто имеет с молоду вот такой ясный разум на слух получать опыт жизни. Мы с вами слушаем, соглашаемся, но еще нам нужен опыт жизни, чтобы понять, что все-таки хорошо, что плохо. Поэтому, когда вы что-то слышите от других, это может вас сбить с толку. Что вы еще не различаете, что слушать нужно, а что не слушать. Но различаете, когда приходят последствия. Верно же? Поэтому слушайте истину чаще, и постепенно это укрепится у вас в сознании. Вы на слух будете различать, что хорошо, что плохо. Развился первоклассный разум. Каждое утро нужно слушать священное писание, нужно медитировать на священные предметы. И постепенно разум утвердится в этом, и все будете различать ясным образом. На слух. Опыт страданий больше не понадобится.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию. Вы сказали, что очень много людей обижены друг на друга, но на Бога мало кто обижается. Однако вот очень часто бывают те, кто обижены на Бога как раз-таки. Они говорят, что он ничего не контролирует. Если бы он контролировал, как бы он мог такое допустить? Расскажите, пожалуйста.
Они обижены не на Бога. Они обижены на какого-то придуманного, на придуманное существо ими же самими. Нельзя придумать Бога. Это одна из проблем современных людей. Они придумывают сами, кто такой Бог. Нет, 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 нет. Не придумывайте. Вы должны авторитетно принять это по цепи ученической преемственности. Тогда вы не обидитесь на Бога. Одно из определений Бога – все благой. Потом – все привлекающий, дающий радость. Источник счастья, источник наших чувств. Источник вкуса жизни. Чистейший. Одно из имен – Шутха. Знаете, что такое Шутха? О, это потрясающее имя. Чистый. Не просто чистый, потому что чистый может стать грязным. Шутка значит антисептический. Куда не поместите, сразу все очищается. Вот какие знания о Боге. Даже когда в жизни происходят какие-то неудачи, мы не обвиняем Бога, потому что Он чистый, Он непогрешимый. Я просто страдаю из-за своей кармы, собственных поступков. Мы разделяем эти вещи. А ведь он же мне помогает преодолевать трудности так, что я даже могу не заметить. А? Если я продолжаю его прославлять в этих своих трудностях, кто вы? Вы великий человек. Вы святой. Назовите мне имя хоть одного святого, кто прожил легкую жизнь. А в чем их святость? Если они так страдали в жизни, может быть, тоже какие-то последствия получали своих поступков. В чем же их святость? А в том, что они всегда были благодарны Богу, прославляли Его. Они помнили, кто Он на самом деле. То есть нужны подлинные знания о Боге. Не выдумки. Ну что это такое? Ну, вы открываете журнал «Наука и религия» в те советские времена. «Наука и религия» в конце всегда есть карикатура на Бога, обязательно. Она уже была традиционно узнаваема, Бог был узнаваемый. Такой лысый, знаете, с нимбом, с такой большой бородой, с большим пузом, в ночной рубашке. Рядом, значит, вселенная, которую он раскручивает, вот такая ручка у него есть, и он злится, там, потопы, молнии посылает, злой какой-то такой, знаете. Вечно недоволен, его никто не слушает там вообще. Они придумали, и вам нравится такой образ Бога? Ну, мне тоже не нравится, его такого не существует. На санскрите столько прекрасных имен. Все имена его потрясающие. Имя Бога способно, говорит, освободить всю вселенную, говорят святые. Это самые чистые вообще качества, самые возвышенные понятия, божественный уровень в именах. Какое имя повторяете Бога, такое качество в себе развиваете. Если повторяете имя Шутха, медитируйте на это имя, вы развиваете все чистые качества сразу же. Если вы Говинда говорите, это чувство, значит, источник чувств наших. Ваши чувства очищаются. Ваше тело очищается. Ум очищается. Если вы повторяете Рам, вы счастливы, Рама, значит, резервуар нектара блаженства, радости. Все это обретается благодаря соприкосновению с трансцендентной энергией. Вот это Бог всегда позитивно. Это самый высший позитивный фактор. А все негативное от неправильных использования. Мы говорим, что это все иллюзия, когда мы направляем всю эту любовь не на Бога, а на себя. И тогда появляются вот эти вещи, о которых мы говорим, жадность, вожделение, гнев, раздражение, разногласия, ссоры, насилие. Это уже человеческое творение. Мир-то создан людьми этот. Если бы Бог создавал мир, Он бы создал не таким этот мир. Его мир другой совсем. Он говорит в Бхагавад-гите, этот мир оставь, иди в мой мир. Это твой мир, но ты здесь несчастлив, иди в мой мир. Сарва тарман паритяджа, мама кам, иди ко мне, шаранам враджа. Ахам то, я тебя сам защищу от всего, от твоих несовершенств. Машу чага, ничего не бойся, со мной ничего не бойся, вот это Бог. Не придумывайте. Поскольку он придуман, и образ его извращен, у нас проблемы с вами. Сейчас самое главное в обществе людей просто восстановить позитивный образ Бога, и все встанет на свое место. Пурушоттама – лучшая личность, высшая личность. Друг всех живых существ. Обладатель всех энергий. Желудок творения, от которого исходит все счастья, все энергии. Как же можно обижаться на Бога? За что? Один философ греческий говорит, посмотрите, ведь Творец не просто творит, а Он с любовью творит по отношению к нам. Вы замечали это? Он говорит, как удобно, лид на лице, у нас два глаза наверху, нос посередине, рот ниже. Удобно? Посмотрите, видите пищу глазами, одновременно можете поднести ко рту и почувствовать запах. Как удобно. А анус, такие отверстия, подальше от носа. Представьте, если бы анус и нос рядом находились, глаза где-то в разных местах, с любовью творит, гармонично, с уважением к личности, какая бы форма жизни ни была, там есть уважение, там есть красота, мы видим, как это восхитительно все творение. А? Это так? Вот это творение, но само живое существо может иметь недостатки. Человек может быть, может быть плохими качествами, хотя он, ему хорошее тело дается, хорошие возможности даются. Вот об этом мы и говорим. Нужно работать с собой. С Богом сейчас работать не нужно. Он совершенен. Не ищите в нем несовершенств. Это так же, как плевать в небо. Пробовали? Какой результат? Шлеп. Это так же, как критикуете Бога, означает, что вы падаете сами же. Еще вопросы?
Вячеслав, Калуга, вот здесь, далеко.
Вижу.
Вверху. Вы нам рассказали, что есть такой тип нищих, как богатые нищие. В их жизнь входят деньги в больших количествах, они их складывают и, ну, и берегут их. А могли бы вы раскрыть поподробнее, а каковы механизмы и по каким законам в жизнь таких людей входят деньги?
По каким законам приходят деньги?
В жизнь богатых нищих.
Как приходят деньги?
В жизнь богатых нищих, именно к такому типу людей.
Ага. Разум. Предприимчивый разум. Вот в чем проблема. Если даже человек наделен разумом предприимчивым и видит, как, вот, скажем, сделать деньги, самое важное не злоупотребить разумом. Мы теряем все, чем злоупотребляем. Теряете деньги, потому что злоупотребляем деньгами. Теряете положение в обществе, потому что злоупотребляем этим положением. Теряем жену или мужа, потому что злоупотребляли своим положением женой и мужа. И также разум, нужно быть осторожным. Если мы не будем служить Богу, мы злоупотребим этим разумом. И получается вот такой парадокс. Богатый нищий в результате. Он злоупотребляет своим разумом. Как мы сказали, разум не только зарабатывать деньги, но и знать, как их тратить. Есть продолжение. Мы не можем взять половину истины. Вот только разум и только деньги. Нет, истину нужно принимать целиком. Пол курицы не работает. Фермер наблюдает за курами. У него ферма. Они несут яйца, дают ему прибыль. Но он хочет усовершенствовать свое предприятие. Он наблюдает, что задняя часть курицы более прибыльна, чем передняя. Передняя клюет зерно, убыток, а задняя приносит прибыль, дает яйцо. Если возьму пол курицы, я в два раза увеличу прибыль. Не так ли? Это злоупотребление разумом. Вот поэтому мы видим такие хитросплетения. Вроде люди разумные, и они, тем не менее, злоупотребляют этим разумом. Почему? Не знают истину. Часть какого-то знания получили, специализацию какую-то получили, профессию какую-то получили. А как жить в полном целом, не знают. А разум именно для этого необходим. Как осознать полное целое? Как принести пользу полному целому? Служению Богу. Как жить так, чтобы все были счастливы? Так помогают друг другу. Поэтому этот богатый нищий называется еще сторож денег, собственных денег. Он их просто сторожит всю жизнь, он живет как нищий. Разум. Есть еще один секрет. Лакшми – это деньги. Богиня Лакшми. Это также вдохновение, энтузиазм. Некое такое счастливое расположение, счастье, позитивность. Это энергия Лакшми. Если вы энтузиастичны в какой-то деятельности, обычно вы успешны, потому что энергия Лакшми приносит деньги. Ну, представьте, если вы в какой-то деятельности скучный, неинтересный, с вами будет трудно сотрудничать, трудно что-то делать. То есть отношения хорошо умеете строить. Итак, есть люди, которые могут строить отношения, имеют разум предприимчивый, они могут разбогатеть. Но самое важное, не злоупотребить разум, иначе вы все потеряете в итоге. Таких примеров множество. Даже многие великие, богатые люди умирали в одиночестве, в полной нищете. Потому что не использовали свой разум, не имели знания полного, законченного. Это что, конец уже? Да? Осталось 10 минут. Это знак. Так, здесь, пожалуйста, есть вопрос. Где вы?
Вот здесь.
Вижу.
Вопрос такой, Гульнара, набережной Челны. Чем отличить вожделение от простых каких-то желаний и вожделение от зависти?
Чем отличается вожделение от обычных желаний и от зависти? В Ведах говорится, что две цели жизни должны быть у человека. Здоровый образ жизни и вопросы в абсолютной истине. Если вы заинтересованы в здоровом образе жизни, это не вожделение. Это ваша доля, ваше право. Один из смыслов жизни – здоровье. И второй смысл жизни – это вопросы в абсолютной истине. Если мы культивируем свои материальные желания и не спрашиваем абсолютной истины, вот тогда это перерастает в вожделение уже, в чрезмерное желание. То есть мы говорим аскеза. Аскеза означает отказ от излишеств. Это контролируется познанием абсолютной истины. Регулируется. Если не будет этого предмета познания абсолютной истины, все мы будем склонны злоупотреблять своими желаниями, излишества принимать. Контроль языка, контроль желудка, контроль гениталиев – это же здоровье. А ради чего? Вот в чем главный вопрос. Я бы готов и бросить курить, и бросить плохие вещи делать, но ради чего? Мне же вкус жизни важен. Я вот ем, я счастлив, я вот курю, выпиваю, это тоже счастье. А если я оставлю все это, а ради чего? Нужен смысл. Если есть ради чего, тогда я приму это. Как есть анекдот про одного коммуниста, который принимали в партию. Комиссия. Ну, собеседование. И на собеседовании спросили, вы курите табак? Он говорит, ну да, есть такая привычка. Белоборканал. Ради партии бросите? Тест. Ну, ради партии брошу. Ну, очень хорошо отметили. Выпиваете? Ну, бывает. По праздникам, по выходным. Ну, как все. Ради партии бросите? И вся комиссия смотрит невнимательно. Ну, ради партии, ну, хорошо. Да, брошу. О, прекрасный кандидат, хороший. Последний вопрос. А насчет того, как с женщиной общаетесь, бывают у вас связи какие-то? Ну, случаются. Ну, ради партии бросите? Ну да, брошу. Еще вопрос, последний на этот раз. А жизнь ради партии отдадите? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Мы не предлагаем эти вещи. Мы говорим, откажитесь от плохих вещей, но примите это хорошие вещи. То есть в этом смысле нам несложно будет. Если у вас есть самокат как средство передвижения, больше ничего, у вас будет даже самокат трудно отобрать, правда же? А больше нет ничего, только самокат. Но если он говорит, ну вот Мерседес, дайте самокат, несложно. Несложно. Не Мерседес мы предлагаем, более дорогую вещь. Я бы не говорил так уверенно. Это не просто Мерседес. Это решение всех проблем. Любовь к Богу – это решение всех проблем. Это настоящая большая безграничная вещь. Это то, что ищет каждый человек в своем сердце. Это не шутка. Это не шоу, это серьезный разговор. Вы говорили, что ребенок все получает через маму, а как же те дети, которые в интернате? Если у человека такая судьба, что он не получил маму, не папу, такая трагедия в его жизни, то кто для него будет мамой и папой? Кто? Конкретно кто-то будет? Щедрые люди будут мамой и папой. Вот это необходимо. Мы все с вами мамы и папы для таких детей, для таких людей. Мы с вами все, общество. Цивилизованное общество заменяет эти вещи. Но в нашем обществе, если нет мамы, что делать? Все. Ничего не поделаешь. Никто не заменит ему ни маму, ни папу. Общество заменяет. Мы же тоже люди. Мы же тоже мамы и папы. И у нас тоже есть какое-то щедрое сострадание. Да, мы можем заменять. Конечно, как-то заменить нужно это. Это полностью нельзя заменить. Согласен. Но все равно мы должны помогать. Кто-то должен быть. Почему в годы войны это было? В годы войны это было. Когда люди видели смерть кругом, они, соседи, так разговаривали, у меня вот дети, у тебя дети, давай договоримся с тобой так. Если со мной что случится, я твоих детей заберу как своих. А если с тобой что случится, со мной, ты моих детей возьмешь как своих. И они делали это. Они же могли быть мамами и папами. Они видели реальность жизни, они понимали, что все держится вот на этой любви, сострадании, на щедрости. Нет другого способа жить цивилизованно. Они же понимали, на чем держится мир. В трудностях люди. Как осветить пищу, я отдельно расскажу на классе бхакти-йоги. Спасибо большое, закончим здесь.